Слава Господу, что можем размышлять, слушать Слово Господне и учиться постоянно из Слова Господнего. Так, дорогие друзья, сейчас мы увидели, как Господь через Слово Свое призывает нас к святости. Вот, и сегодня, когда мы будем читать 13 главу книги Неемии, там много тем, и одна из этих тем – призыв к святости. Поэтому пусть Господь благословит это чтение. И хотел бы, чтобы сейчас мы внимательно выслушали текст Священного Писания. И поэтому я прошу тогда включить слайд. Мы будем читать Слово Божие. Я попросил брата Виталия Владимировича помочь прочитать текст Священного Писания. Сегодня будем читать всю 13 главу книги Неемии.
Книга Неемии, 13 глава. Книга Неемии, 13 глава. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написано в ней: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношение для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату при дворах Дома Божьего, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товии вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. И еще я узнал, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор царствующим и сказал: «Зачем оставлен нами дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Фетданию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они приносили съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары продавали в субботу жителям Иудеи и Иерусалима. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал: «Зачем вы делаете зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы наши, ваши, за то, что Бог наш навел на нас и на народ, и на город этот все это бедствие? А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После этого, когда смеркалось, у ворот Иерусалимских перед субботою я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу на вас руки. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, чтобы светить день субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я увидел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И от этого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил и рвал у них волосы, и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, однако же чужеземные жены вели в грех его. Можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И сыновей Иоады, сына великого священника Елиашифа, один был зятем Санавалата Харонита, и я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всякого чужеземного и восстановил службу священников и левитов и каждого в деле его. И доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Аминь.
Давайте мы совершим молитву и продолжим изучение текста. Господи, я благодарен Тебе за святую книгу, которую Ты нам даровал, Священное Писание, Слово Твое Божие, которое Ты вдохновил Духом Святым. Я прошу Тебя, продолжай учить каждого из нас. Учи урокам, которые Ты оставил для нас, для того, чтобы мы, вникая в себя и в Твое учение, изменялись, приближаясь к Тебе. Хвала Тебя за милости, которые Ты нам даруешь. Господи, Ты знаешь все. И мы также просим, так же, как Неемия. Помяни, Господи, Ты знаешь все. Аминь. Благослови Господь, пожалуйста, сядьте. Так, давайте мы сегодня посвятим нашу проповедь и это изучение Священного Писания 13 главе книги Неемии. Значит, конечно, мы начали изучение книги Неемии в январе 2010 года, и вот прошел уже целый год. Надо закончить эту книгу. Это последняя глава. Мы прочитали всю книгу, и это последний аккорд, и на самом деле это как биография великого мужа Божьего, Неемия, которого Господь призвал, чтобы он пошел в Иерусалим, начал восстанавливать стены иерусалимские, когда он был строителем, потом стал областеначальником, как все это проходило в его жизни, очень непростых моментов, и он постоянно сталкивался с проблемами. И вот, к сожалению, заканчивается даже книга, не как мы хотим сказать обычно, и жили они счастливо и мирно после этого. Но жизнь есть жизнь, мы все живем на земле, во плоти. Я хочу сказать, нет ни одной семьи, нет ни одной церкви и даже нет ни одного человека, который не проходил бы через какие-то напряжения, испытания, проблемы, болезни. И это реальность нашей жизни. То есть, к сожалению, только у Господа, только там уже, когда мы покинем эту землю, будет великое счастье. Еще, как можно посмотреть на этот заключительный аккорд, последнюю главу в 13 глава книги Неемии? Здесь много затронуто тем. Давайте мы в общем все-таки посмотрим, как и он описывает, как Неемия, муж Божий, и он описывает это как человек, ответственный пред Богом. Я вам хочу сказать, учусь у него и в то же время задаю вопросы. Я думаю, вот один из текстов, это зачем оставлен нами Дом Божий, это взято из 11 стиха 13 главы книги Неемии. Это он задает, Неемия, вопрос верующим. Почему или зачем оставлен Дом Божий? Ведь надо жить свято, то, о чем мы сейчас только что говорили. И вот давайте мы еще раз посмотрим на эти непростые уроки для каждого из нас. Ну, здесь хочу напомнить, что на самом деле, хотя мы изучаем Ветхий Завет, я еще напомню, все Писание Богодухновенно. И оно полезно для научения, для обличения, для наставления, чтобы Божий человек был наставлен, чтобы он был совершенен. И я хочу сказать, в 15 главе к Римлянам апостол Павел пишет следующее. И все, что было написано, нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Я тоже смотрю на Ветхий Завет, который надо изучать, читать, вникать, потому что и он дает для нас важные уроки, потому что Библия актуальна и сегодня. Это вечная книга, которая дает особые наставления, обличения для каждого из нас. Итак, мы только что выслушали текст Священного Писания, 13 главу. Что произошло? Да произошло следующее. Неемия, ответственный служитель, был послан в Иерусалим, но он должен был вернуться к царю. И как сказано в 6 стихе, когда все это происходили эти вот вещи, которые его раздражали потом, вот ему надо приходилось потом разбираться. Он был где? Он был в Сузах. Он был у царя Артаксеркса. В 6 и 7 стихе сказано, что он был определенное время вдали, в командировке. И вот на самом деле нет начальника, появляются проблемы, и надо их решать. Вообще это на самом деле как классическое, как будто и сегодня. Как только уезжает в отпуск, может произойти какие-то изменения. Даже вроде команда есть, даже все кажется работает. Оставил своей команде, оставил доверенным людям. И, к сожалению, мы читаем в Священном Писании, там даже он затрагивает священников и левитов, которые не были в послушании. И вот Неемия потом возвращается. Давайте дальше посмотрим. И я думаю, что здесь, в этой главе, четыре главные вопроса, четыре проблемы. Мы посмотрим обзорно, мы не будем, вот так, вы знаете, каждое слово сейчас выделять. Четыре проблемы, с которыми столкнулся Неемия. Это проблемы непростые, проблемы сложные, и он вел себя так, как никогда раньше. Раньше он готов был терпеть, объяснять, даже он останавливал работы, чтобы, вы помните, проблемы были когда, или с финансами, или проблемы были между там родственниками, между семьями, старался настраивать. В этой главе описано, как он очень жестко вел себя как руководитель. Я вам хочу сказать, даже мне хотелось назвать тему, но это разборка. Он приходит и делает, на самом деле разбирается с ситуацией как положено. Ну давайте посмотрим на этот текст. Итак, первая проблема, с которой он столкнулся. Потому что читали Слово Божие, да вы помните даже, как мы в прошлый раз смотрели на 12 главу. Тема была, поет ли наше сердце? Фестиваль, освящение стен иерусалимских, которые были отстроены. Два хора. Это было благословение. Все слышали веселье. На самом деле люди прославляли Господа. Но что происходит? Мы читаем в 13 главе, 4 по 7 стихи. Прежде того, священник Илиашав, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отдел для него большую комнату. Вот здесь оказывается проблема. Те, кто читал вместе с нами в течение этого года книгу Неемии, то многократно имя Товий упоминается как человека, который завидовал, который постоянно критиковал, который готов был даже говорить, что вот если пройдет лисица и все это разрушится, который был врагом дела Божьего. И я хочу сказать, это вообще даже пример мятежного, даже неверующего человека, который желает разрушить дело Божие. Но он был родственником. Родственником там или, в общем, имел связь с этим священником. И получилось так, что здесь сказано, он был близкий родственник Тови. Что он сделал? Тот ему позволил, очистил даже одну из комнат, которая была посвящена там для хранения, для кладовой, для зерна. И он ее готовит для этого Тови. и отдает. У священника есть власть, он может это делать. Давайте посмотрим дальше. Представляете, и когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашав, отделав для Тови комнату на дворах Дома Божия, что в этом случае нужно делать? И вот как поступает Неемия? Я хочу сказать, прежде всего, он возвращается и узнает, что Товия проник в Дом Божий со своими злыми намерениями. Хотя священник Елиашав совершенно этого не чувствовал. И вот представьте себе, как нужно поступать. И вот здесь есть несколько аналогий. Во-первых, 8 стих здесь также сказано. Вот как чувствовал себя Неемия. Ему было так неприятно, было весьма неприятно. В Дом Божий проникает то, что не должно было быть. Проникает критик, проникает человек неверный, проникает человек, который только будет разрушать. Но никакой пользы не будет. Он и так критиковал. Ну, родственник, понимаем. Но в этом случае возникла серьезная проблема. Или можно сказать следующее. Вот на самом деле аналогия для нас, это может быть на самом деле такое. Понимаете, когда мы часто живем в этом мире, то там попадаем в такие обстоятельства, что мы даже свыкаемся с определенными вещами. Вокруг нас могут ругаться или ведут себя определенным образом. И потом человек со временем, если постоянно он в этом живет, и если мы это попускаем, и если в нашей семье происходят какие-то неправильные дела, то в конце концов это может привести к серьезнейшему кризису. Это серьезнейшая проблема. Хотя вот грех точно так же проникает. Потихонечку. Эрозия. Какой-то определенный шажок. Зачистили всего лишь одну комнату. Ну что здесь одну комнату? Что, не дать, что ли? Какие проблемы? Ну, давайте дальше. Что делает Неемия? Ой, вот это смелый человек. 8 стих. Я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты. 9 стих. И сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божьего, хлебное приношение и ладан. Что он сделал? Он сделал зачистку. Очистил. Осветил опять. Все выкинул. Вы представляете? Это серьезнейший конфликт. А это уже, когда человек живет, когда уже там все устроено, он принимает решение, и он берет ответственность на себя. И очищает. Хочу еще сказать. Вот здесь на самом деле еще один урок в этой как бы истории. На нас влияют наши друзья. Да и наши родственники на нас влияют. С кем мы, как говорится, мы скажем, с кем поведешься, от того и наберешься. И очень важно для нас сейчас, смотря на эту историю, как у этого священника Елиашава был родственник Тови, подумать, а кто наши друзья? С кем мы больше всего проводим времени? Кто на нас влияет? Хотим или не хотим, они влияют на нас, и мы начинаем повторять их слова. Мы уже привыкаем к их мыслям. Мы практически, ты хочешь или не хочешь, но это на самом деле происходит взаимный процесс. Поэтому как важно выбирать друзей, которые могут по-доброму влиять. Конечно, особенно если мы молодые в вере, если у нас еще нет силы. Как важно для нас находить добрых наставников и ходить за этими людьми, чтобы питаться этой святостью, чтобы учиться. Я хочу сказать особенно молодежи, ищите старцев и старец, которые могли бы вас научить, как жить в этом мире. Как жить в этом мире непростом, как пройти через испытания, которые есть. И надо помнить еще одну вещь. Вот недавно было сделано исследование, и оказалось, вы знаете, считалось раньше, что самое большое влияние на детей оказывают родители. И это так. А на самом деле в нашем обществе чаще всего родители оказывают большое влияние. Но сделали исследование, и начиная с подросткового возраста, больше всего оказывают влияние, люди принимают решения на основании мнений своих сверстников. 60% они будут принимать решения на основании того, как одеваются, как мыслят, как говорят, чему призывают сверстники, но не родители. И поэтому как важно, я хочу сегодня еще раз призвать каждого, молодого человека, в любом возрасте, чтобы мы еще проверили, как мы живем. Наши друзья определяют наш характер. Давайте идем дальше. Вторая проблема, которую увидел Неемия. Вторая проблема тоже очень непростая. Ой. Потому что проблема, которая связана с финансами. Потому что первая проблема связана с грехом, да? То есть с ним можно играться, с ним можно заигрывать. Он такой непростой, и даже его иногда и не ясно. Вот вроде все так хорошо, и вроде тут, можно сказать, иногда не определиться. Очень жестко. Он взял и зачистил. Да? Вторая проблема. С 10 по 14 стихи давайте прочитаем. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты, певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле». Вы представляете? В общем, вот она проблема. Потом дальше мы уже, это уже как он решал. Что произошло? Мы читали в 12 главе о том, что было даже выделено определенная поддержка, зарплата для кого? Для певцов, для левитов. Все, кажется, было настроено. Все было устроено. В храме Божьем происходило богослужение. Приносили жертвоприношения. Десятины приносились в храм. Там были те, которые пересчитывали и записывали. Все было отстроено. Храм был отстроен, стена была сделана. Все нормально. Все должно было идти как часы. Неемия уезжает. Возвращается из командировки. Катастрофа. Катастрофа. Все разбежались, зарплату не выплачивают. Народ Божий не жертвует. Это финансовый кризис, финансовый провал. И вот что же делать в этом случае? И это дальше говорят вот эти стихи. Что делать? Вот это я хочу сказать, вот эти стихи должны нас, эти текст Священного Писания, который мы читаем, обличают нас, обличают меня. Вы знаете, если в Доме Божьем служитель не имеет хлеба на столе, а должен где-то подрабатывать, то это мы виноваты. Если его дети не обуты, не одеты, то это на самом деле мы виноваты. И надо выговаривать, и надо обличать. И Слово Божие сегодня обличает нас. Вы знаете, не я избрал этот текст. Я бы сегодня хотел мои любимые тексты проповедовать. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Но текст Слова Божия сегодня должен проповедовать тот, который уже надо заканчивать книгу Неемии. И вот она реальность жизни. Это проблема, с которыми сталкиваемся все мы. И в Доме Божьем те, которые посвятили себя служению по Слову Божьему, должны питаться от стола Божьего. Так учит Слово Божие. И я хочу сказать, на самом деле, нам нужна не только молитва. Вот что тоже происходит обычно? Вот на самом деле проблема, да? Неемия не сделал следующее. Он не собрал церковный совет, он не собрал даже членское собрание, он не стал молиться: «Господи, ну что же делать, что же делать?» Он сразу же начал действовать, а потом совершать молитву. И я хочу сказать, с другой стороны, нужно всегда и молиться, и действовать. Что иногда мы только помолимся: «Господи, ну я не знаю, что делать». И вот это на самом деле уже зрелый шаг служителя. Неемия обнаружил, что-то идет неправильно, и действовал. Поэтому один из уроков для нас сегодня – посмотреть на себя. А мы как жертвуем? А мы, Господи, отдаем ли нашу десятину? Поддерживаем ли мы дело Божие? Как содержатся миссионеры, как поддерживается вообще развитие благовестия в нашей стране? И это ответственны мы. Молитвой и делом, а не только словами. Что же делать? Что сделал Неемия? Ну, давайте почитаем. 11 стих. «Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я их собрал и поставил их на место их». Что сделал Неемия? Он устный выговор влепил, и после этого все распределил и начал все работать. Да? Вот вообще удивительно. С одной стороны, у людей не было зарплаты, они разбежались, каждый начал заниматься своим хозяйством, чтобы прокормить, каждый на свой огород, на свою дачу, каждый начал заниматься своим делом, и в то же время он возвращается и сделал выговор, что почему оставлен Дом Божий? Почему дело Божие не поддерживается верующими людьми? И он увещевал, и все заново настроил. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. В конце января мы будем проводить семинар, когда приедет один служитель, Олег Искаленок, и будем проводить трехдневный семинар о пожертвованиях. Это будет на третьей неделе января, и тоже нам надо учиться. Господи, как правильно все это делать? Что учит Слово Божие о пожертвованиях? Поэтому я думаю, что мы еще об этом будем говорить. Это очень важная тема, и нам нужно учиться. И 13 стих. «И приставил я кладовым Шелемию, священника и Садока, книжника, и Фидаю из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим». Вы знаете, только практикой проверяется, кто верный, кто нет. И всегда нужен бухгалтер, который просчитывает. И всегда нужны те, которые собирают, и те, которые отвечают, и тех, на кого ты возлагаешь эту ответственность. И это на самом деле очень важно. Не ими руководил, но он не сам собирал деньги. Он не сам собирал эти пожертвования. Была целая команда, и они трудились, и он возлагал на них эту ответственность. Понятно, да? Дальше идем. Третья проблема. Вторая проблема, понятно, да? Первая проблема была о том, что на самом деле, ну, сложности начались. Там беспорядок. Уехал Неемия, и священник начинает руководить сам, как хочешь. Вторая проблема, финансовая проблема. Нельзя развивать служение, если нет поддержки. И все должны действовать, были приносить в храм, а там уже священники распределяли. И третья проблема. Вот здесь ее непросто определить. Мы услышали о том, что, к сожалению, дали обещание в народе Божьем, и мы проходили это, даже подписали все, но начали нарушать, расслабились. Все уже устроилось, заселились в Иерусалим, наконец-то отстроили эту стену. Я вот назвал эту проблему секуляризованная суббота, да? Или можно так назвать, это мир начал проникать в общество израильское. То есть в субботу начали поступать так, как в этом мире, как и остальные народы. Торгуют. Ну а почему нам? Тем более бизнес, тем более продают. Да? И начали нарушать дело Божие. То есть принцип, который есть, это соблюдение субботы. В те дни, давайте прочитаем, в те дни я увидел в Иудее, что в субботу точат точило, возят снопы и навьючивают ослом вином, ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи в Иерусалиме. Так? То есть, с одной стороны, здесь понятна эта проблема, да? Проблема не в том, что нельзя получать прибыль или не иметь бизнес. Бизнес иметь можно, и нужно заниматься работой. Нужно продавать и действовать, кроме того, когда мы посвятили Господу. Особенно в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, в народе израильском, в Иудее, субботний день, день покоя. День покоя был освящен. Нельзя было ничего делать. Если соблюдали день субботний, соблюдали все. И это не день воскресный, между прочим. И хочу напомнить, что это в Ветхом Завете субботу соблюдали в народе израильском. И если вы сейчас приедете в Израиль, субботу там соблюдают. Там даже христиане собираются по субботам, потому что это выходной день. Суббота начинается обычно когда? Вот мы читали вот в этом тексте, начинается в пятницу вечером с заходом солнца. Как солнце зашло, начинается суббота. Обычно начиналось в пятницу вечером и заканчивалось в субботу с заходом солнца. То есть уже начиналось воскресенье. Нельзя было ничего делать. Это точно, это прообраз того, как Господь творил мы читаем в первой главе Бытие, творил этот мир. И на седьмой день Господь почил. Это не означает, что Бог устал. Это не означает, что Он нуждался еще в чем-либо. Но Господь, на самом деле, особую экономику, особое важное сделал акцент, чтобы народ имел возможность поразмышлять, подумать, помолиться и позаботиться. И нужно было иметь день покоя. Я же хочу сказать, на самом деле, для нас важно посмотреть на это. Мы часто чем занимаемся? Суетой. Занимаемся всем, чем угодно. Но мы на самом деле не упражняемся ни духовно. И иногда так занимаемся многими делами, что не можем на самом деле находить для себя даже в неделю особых часов дня, когда мы можем посвятить это Господу. Очень важно. Так, ну давайте мы посмотрим, я вернусь, может быть, к принципу субботы, если надо. Что сделал Неемия? Ну давайте мы почитаем. 17 стих. «И сделал я выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?» Так? «Не так поступали отцы, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиле, оскверняя субботу. И после сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих поставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний». Вы представляете, народ уже привык. Я представляю, популярность с ними могла сразу же исчезнуть. Потому что все жили уже по-прежнему, а тут он жестко начал уже, как говорится, проводить эту работу. «И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима, и раз, и два. И я строго выговорил», опять он пишет об этом, «сказал, зачем вы ночуете возле стены? И если сделаете это в другой раз, что сказал Неемия? Я наложу на руку на вас». Практически что это означает? Когда это же перевод на русский язык. Посмотрел я другой текст, практически это сказано, я готов ударить в челюсть. Я физическую силу применю. Вы что, не слышите? То есть сказал раз, сказал два, выговорил, вы слышите, да? Он раз сказал, два сказал, а они еще ночуют, они еще не понимают. Он охрану выставил. Ну, тогда разберемся. Ну, и после этого они не перестали. Иногда приходится так, да? Ну, смотрите. Важный урок здесь какой? Если вы дали Господу обет, то этот обет надо держать. И у нас решения, которые приняты пред Господом, нам нужно быть верным нашим обещаниям. Поэтому здесь очень важно для нас просмотреть. Просмотреть то, что, Господи, мы уже тебе обещали. Подписывали. Пред тобой, обещали, что я буду следовать за тобой. Когда мы принимали крещение, когда мы каялись, когда мы обновляли себя опять в покаянии. И опять иногда мы возвращаемся на эту же рутину жизни. Но как важно еще раз услышать. Зачем вы пренебрегаете Дом Божий, я бы сказал. Вот это самое главное. Почему? Почему? И нарушаете субботу. Здесь коротко скажу следующее. Конечно, в Новом Завете уже нету ни субботы в том значении, которое было в Ветхом Завете. Даже в послании к евреям сказано, что все мы вошли в субботу, в покой Христов, что мы теперь все во Христе. И практически мы сейчас, всякий, кто входит в этот покой, имеет благословение. То есть мы, с одной стороны, как все субботствующие, потому что мы в Господе, мы находим в Нем покой. И для нас самое главное сейчас – это иметь общение с Господом Иисусом Христом. Вот это самое главное, для чего нужно было, и также этот принцип субботы был сделан. Идем дальше. Так, сейчас. Четвертая проблема. Вот четвертая проблема, как мы прочитали, которую обнаружил Неемия, очень непростая. Я вам хочу сказать, сложнее, чем все остальные. Это касается семьи. Что произошло? Еще раз, давайте я 23 стих особенно напомню. «Еще в те дни я увидел иудеев, которые взяли себе жен из иноплемянок, да? Азотянок, аммонитянок, моавитянок. И оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски». Я, понимаете, что произошло? И вот интересно, на самом деле мы все знаем, семья им играет огромнейшую роль. и во всех семьях, иудейских в том числе, да и в русских, жена, мать, бабушка играет огромнейшую роль в воспитании детей. И если это мама или бабушка язычница, она будет учить своим принципам. Она будет учить, как жить, как поклоняться, как молиться, как вообще Бога воспринимать. На самом деле в семье огромнейшую роль в воспитании детей играет жена, играет мать, я вам сказал. Да? Потому что она учит, она больше проводит времени с детьми. И это очень важно. Вот здесь я тоже хочу сказать, почему он волнуется? Потому что также глава 13 даже начинается с чего? Что перемешался народ. Жили в пленении, там началось это перемешение. И теперь надо было делать самое больное, когда он коснулся семьи. Потому что в семье был завал. Тоже провал. Провал духовный. И поэтому сделал выговор. 25 стих очень непростой. Что он делал? Выговор. Проклинал. И у некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей, не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Это уже не просто там слова. Я помолюсь о вас, я там скажу что-то. Это серьезно. То есть он брал и начинал действовать. Вот несколько еще выводов для нас. Если мы живем в компромиссе и с терпимостью ко греху, то нам вот в этом случае не нравится перспектива насилия. Вот ко мне относитесь по-демократически. Вот я же все-таки же человек. Ну, мало ли что у меня тут происходит. Да? Ну, это там в Ветхом Завете были такие законы. А вот теперь все живут гражданским браком. Сейчас это нормально. Вы что это ко мне такие применяете условия? Я так живу теперь. Так все тут, вокруг меня все так живут. И люди спокойно могут воспринимать, да сейчас все так же поступают, да вы только включите телевизор. То есть, если мы начинаем жить тоже, воспринимая философию этого мира, учение, то мы можем на самом деле также погрязнуть в этом грехе. На самом деле просачиваются, проникают, и будут всегда определенные грешки, которые проникают в церковь. Будет финансовый эгоизм. К сожалению, в церкви жертвуют не все. И даже статистически церковь поддерживает обычно около 10-15%. Те, которые жертвуют по-настоящему. Но я верю, что в церкви Голгофа все жертвуют. Поэтому и здесь нужно очень важно, чтобы мы понимали, что Господь ведет. Но все это, вот как смотрите, один грешок, второй грешок, все это отражается на чем? На нас лично и на наших семьях. Так, дальше. Поэтому давайте вот уже мы подходим к концу. Четыре шага в решении проблем. С одной стороны, надо поставить диагноз. Сначала нужно увидеть грех. Сначала его надо обрисовать. Понятно, да? То есть сначала, что сделал Неемия? Он пришел и увидел. Второе, надо разобраться с грехом. Третье, Неемия добивался окончательных, постоянных изменений. И четвертое, Неемия всегда молился. Он всегда подкреплял молитву. Вот каждое его решение он молился: Господи, помяни меня. Господи, помоги мне. Это была его молитва, и он всегда просил: Господи, помоги мне. Вот четыре шага. Теперь еще раз повторю их немножко в другом стиле. Я думаю, это главные выводы. Я думаю, три главных вывода даже, смотрите, для нас. Первое, это четыре шага, которые применял Неемия, а для нас я бы сделал следующее. Первое. Конечно, решение любой проблемы требует наблюдения. Вы знаете, и вот это очень важно, потому что сначала нам нужно поставить диагноз, и поэтому Слово Божие и учит. Вникай в себя и в учение. Занимайся им постоянно. Смотреть Слово Божие как в зеркало. Оно должно обличать. Грех должен быть наказан. Вот преображаться, мы говорили, идти по пути святости. И это очень важно, чтобы и мы понимали, нет другого пути. Грех должен быть извергнут из нашей среды. Второе. Сейчас, извините. Услышав истину, мы должны измениться. Вот когда истину услышали, можно ее воспринять как информацию. Но второй главный шаг – это покаяние. Услышав Слово Божие, как уверовали? Вера не от слышания, слышание от Слова Божьего. Но когда услышал, надо тогда принять и изменяться, то есть покаяться. Покаяться пред Богом. И третье, если уже мы увидели грех, покаялись, надо идти дальше, следовать за Господом, расти духовно, возрастать, идти по пути освящения. Вот это самые простые, элементарные вещи. Но с другой стороны, как я начал, вот хочется заканчивать всегда так положительно. А это постоянная борьба, это духовный путь, это постоянная проверка себя и в то же время осознание: Господи, прости меня грешного, я недостоин. И недостоин милости, и сам я осознаю, и можем делать ошибки, и молю Господа постоянно, как и Неемия: Господи, помяни, помоги. Но это ответственность, и надо бодрствовать и идти вперед, услышав истину, покаяться и принять Господа. И сегодня поэтому я хочу обратиться к тем, кто еще не молился, кто еще никогда еще не молился пред Господом, не отдал свое сердце Ему, кто еще не покаялся, важно, услышав истину, прийти к Господу и покаяться. Молился так Неемия: Господи Боже, благослови все эти усилия, направляй меня, даруй мне больше мудрости, больше водительства, помни обо мне, как я сделал все, что мог, чтобы исправить положение. Пусть Господь поможет нам. Помолимся. У кого есть желание, помолитесь.